Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня в эфире у нас новость, пожалуй, одна из самых важных в году, а может даже и за несколько лет. Дело в том, что наконец-то начал свою работу, вот минувшие выходные, один из отделов нашего музея и один из важнейших памятников иркутской истории – ледокол Ангара. И не просто он снова открылся после долгого перерыва, а там появилась абсолютно новая экспозиция, которая рассказывает как об истории освоения Байкала, как это было и до этого, так и в первую очередь об истории самого ледокола на материалах, многие из которых не были доступны, а многие из которых и невозможно было представить в предшествующих экспозициях. То есть это новость даже там последних 10-15 лет. И у нас сегодня в студии по этому поводу в гостях человек, который непосредственно причастен к изменению облика, ну, по крайней мере, внутреннего облика ледокола Ангара, но он не является сотрудником нашего музея, мы с ним сотрудничаем плотно вот последние полгода. Антон Валерьевич Шарыпов, директор проектной мастерской «Ньютон Парк» из Красноярска, один из разработчиков и один из главных создателей новой экспозиции ледокола Ангара. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Антон Валерьевич, ну, для начала несколько общих вопросов. Как вам Иркутск?
У Иркутска удивительная энергетика. Мне кажется, это один из самых солнечных городов России. Мы много где в командировках бываем. Но вот по какой-то такой солнечной, светлой, доброй энергетике, наверное, Иркутск один из самых лучших городов нашей страны. А плюс к этому, мне кажется, здесь какой-то такой немножко неспешный ритм жизни, который позволяет немножко думать о смысле жизни в целом. Нам очень понравился и мне, и моей команде этот город.
Следующий вопрос, соответственно, как вам наш музей? Ну и в первую очередь ледокол Ангара, и как он вот соотносится с вашим ощущением от Иркутска?
Место удивительное. То есть сам ледокол, мне кажется, это символ прямо города всего. И вот это место, где он стоит, соединение набережной города, с одной стороны, вот у нас суета городская, бегают люди, о чем-то заботятся, кафешки. С другой стороны, проходит береговая линия, и у тебя спокойная гладь реки Ангары, вот эти отблески солнца, чайки, качающиеся на волнах. И вот на разрезе как раз вот этой, на границе, стоит ледокол. Это просто удивительное место, и я думаю, что это достойный символ вообще для всего Иркутска. Место удивительное.
Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли к музейной работе, причем с такой неожиданной стороны разработки концепции, реализации интерактивных экспозиций? Вы же не музейщик по первоначальной специальности.
Что касается меня, я всю жизнь занимался физикой. То есть я специалист в области квантовой оптики, это лазеры. То есть я больше 20 лет работал в разных вузах в нашей стране, за рубежом. Но в какой-то момент я вернулся в свой город, где родился, выучился, Красноярск. Стал преподавать в ВУЗе, Сибирский федеральный университет. И мне стало в какой-то момент обидно, что мало-мало-мало молодежи выбирает своей специальностью физику. И решил создать музей науки, где ярко, эмоционально мы рассказывали о перспективах, с одной стороны, что будет, если ты займешься физикой, как твоя судьба может измениться, потому что, ну, как бы это удивительная область. С другой стороны, мне хотелось показать удивительный мир, который скрыт за какими-то привычными явлениями, повседневными явлениями, хотелось показать, насколько мир на самом деле удивительный, если хоть чуть-чуть углубиться вот в эту область. Так появился наш музей, первый Ньютон Парк. Ему уже больше 10 лет, он работает, здравствует.
Где он находится? В Красноярске, да?
Да, он в Красноярске. Но постепенно к нам стали обращаться разные промышленные партнеры наши, там, «Русал», «Полюс», «Сибирская генерирующая компания», «Норильский никель», и стали говорить: «Антон, а давайте вместе придумаем какую-то программу интересную, как про наши технологические процессы рассказать наглядно, эмоционально, чтобы вот подрастающее поколение было это понятно». Ну, так постепенно у нас появился отдел разработки, появились дизайнеры, своя мастерская появилась, где мы это все делаем. Ну, то есть обросли полноценным производством. И постепенно я оставил свою профильную, как бы вот, наверное, уже 3 года прошло, как я, ну, оставил физику, я перешел чисто в такую проектную работу. Мы придумываем, разрабатываем концепции, дизайн-проекты, делаем это все у себя в мастерской для разных наших партнеров. Уже вот не только промышленные как бы предприятия стали обращаться, но вот несколько музеев сделали уже с исторического плана. Ну и один из таких самых сейчас глубоких, это действительно это наша новая экспозиция. Она называется «Век Ангары» на ледоколе «Ангара».
Я напомню, и может быть еще не один раз в течение передачи, что следующий год для ледокола и для нашего музея, соответственно, юбилейный, 125 лет спуска на воду «Ангары», и новая экспозиция – это только первый шаг в череде торжественных мероприятий, вот, посвященных этой дате. Антон Валерьевич, ну, каким, с вашей точки зрения, должен быть современный музей? То есть я, предваряя этот вопрос, его уточняя, хочу сказать, что, ну, с одной стороны, есть определенный стереотип музея как чего-то статичного, относительно пыльного, ну, хотя сейчас убирают все лучше и лучше даже в самых отдаленных музейных помещениях. Что-то, что не меняется совсем или меняется крайне редко, где все всегда стоит на своих местах. И, с другой стороны, концепция музея как парка развлечений, где, собственно, непонятно, что кроме игровых автоматов, которые можно подергать, что-то ощутить и, может быть, иногда запомнить, человек выносит в качестве знаний. Вот между этими двумя полюсами, как вы видите концепцию современного музея, может быть, с какими-то примерами из вашего опыта?
Ключевое в музее, ну, с моей точки зрения, опять же, это затронуть эмоциональные чувства посетителей. Исторические артефакты, которые прошли через века и предстали вот перед зрителем, они впечатляют. То есть это в любом случае должна быть неотъемлемая часть музея, исторические образцы, которые держал в руках разные императоры, там, допустим. Если музей палеонтологии – это реальные какие-то кости динозавров, еще что-то должно такое быть. Исторические артефакты, они обязательно должны присутствовать, ну, в исторических музеях.
То есть это все-таки не надо заменять полностью муляжами?
Нет, конечно. С другой стороны, восприятие информации современным человеком, оно меняется очень сильно. И сейчас тренд вообще в образовании, есть такой термин, не знаю, существует ли в русском языке аналог, называется edutainment. То есть это сочетание education, образование, и entertainment, развлечения. То есть есть прямо термин такой, edutainment. Это именно говорит о том, что контент, его нужно геймифицировать, чтобы он более эмоционально воспринимался посетителями. То есть если уже, ну, как бы зрелое поколение, оно готово там читать какие-то тексты, даже я не уверен, что сейчас и взрослое поколение готово читать тексты, то школьники 100% тексты все пропустят, они посмотрят: о, прикольные штучки лежат в витрине, и для них это останется прикольными штучками. То есть здесь необходимо геймифицировать подачу вот этого исторического контента. И именно на границе соединения какого-то фактажа исторического и современной вот этой формы подачи, edutainment, мы и стараемся проектировать наши экспозиции. А чтобы экспозиция не выглядела просто разрозненной там, набором каких-то там экспонатов, то, конечно, у нас начинается работа над любым музеем, над любым проектом. Это с разработки концепции, с разработки идеи, которая объединит весь период, который мы хотим захватить, там, или это исторический период, или разные там сферы деятельности нашего партнера в единую концепцию соберет, то есть даст какую-то основополагающую идею, с которой мы стартуем, и которая в себя, как разные там разделы, неотъемлемые части, соберет уже разные темы музея, разные исторические периоды. В любом случае это начинается с работы над концепцией.
И какой была основная идея экспозиции, проекта экспозиции «Ледокол Ангара»?
В «Ангаре» было две палубы, и было решено, что мы разделяем всю информацию на две большие части.
Так, я сейчас немножко уточню. На самом деле в «Ангаре» несколько палуб, вот для новой современной экспозиции полностью реконструированы и выбраны две из них. Ну, естественно, на палубах верхних, которые не закрыты, мы не можем много чего делать, потому что зимой это будет уязвимо и недоступно. Вот. Ну и на самой нижней палубе пока еще тоже экспозиции нет, вот две верхних. Но закрытых, первая и вторая, вот они заняты.
Совершенно верно. Под экспозицию выделялось две палубы. И мы решили, что их сделать и разными по настроению, и разными по содержанию, и немножко разделить целевую аудиторию между этими палубами.
Сейчас мы прервемся, потому что уже давно пора дать анонс других наших музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Двенадцатого и 14 сентября экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на мероприятие в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России». 12 сентября пройдет творческая встреча с писателем Владиславом Артемовым. На встрече Владислав Владимирович расскажет о деятельности журнала «Москва», представит свое поэтическое и прозаическое творчество. Начало 12 сентября в 17 часов. Вход свободный. 14 сентября пройдет концерт «Вечера с гитарой и поэзией». Вы услышите песни, которые исполнит руководитель студии бардовской песни «Ключ», автор-исполнитель Екатерина Барановская при участии Тимофея Нартова. Начало 14 сентября в 17:30. Бронирование билетов по телефону 25-98-25. Адрес: музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте Иркутского областного краеведческого музея.
Итак, мы продолжаем нашу беседу. Передача «Краеведческие записки». В студии сегодня Антон Валерьевич Шарыпов, один из разработчиков и основной создатель новой экспозиции «Ледокола Ангара». И вот если мы говорим о двух палубах, о том, что они предназначены для разной аудитории, по возрасту разные или не только?
Да, мы постарались разделить две палубы именно по возрасту. Они на самом деле, обе палубы будут интересны и взрослой, и детской аудитории, но главный акцент все же мы по механике взаимодействия сделали немножко разный. Верхняя палуба, она называется «Прогулочная». На ней мы постарались дать больше технических характеристик о ледоколе «Ангара» и дать информацию, зачем вообще потребовалось в Иркутск вести ледокол, сделанный где-то в Англии. И наполнили эти экспонаты именно игровой механикой. Например, есть экспонат «Я капитан». То есть это исторический объект «Штурвал». Но не ледокола «Ангара», а судно «Барт». Оно тоже ходило здесь по Байкалу. Посетитель может, вращая штурвал, управлять прямо ледоколом. Перед ним стоят три панорамных больших панели, и у тебя возникает ощущение, что ты плывешь на ледоколе. Ты можешь поворачивать влево, вправо, можешь заезжать в разные объекты. Когда ты заезжаешь в объект...
На берегу.
Да, пункты, да, на берегу, то есть разные бухты, у тебя появляется фотография 360 градусов. Есть объект, экспонат «Лента времени». Переключение между событиями, не просто ты там на тач-скрине выбираешь разные события, а мы на полу сделали большой тач-экран, по которому плывут льдины. И переключение между разными событиями, чтобы переключаться, ты должен перепрыгивать с льдины на льдину. Именно так происходит переключение. То есть мы постарались информацию упаковать в игровые механики, которые, конечно, ну и это уже опробовано, интересны для детей.
Давайте сразу уточним, какого возраста.
Я думаю, к вам уже на корабль приходили дети и 4 лет, и 20 лет, и всем было очень интересно.
Кстати, вот сразу про этот экран, по которому можно прыгать по льдинам, какой вес он выдерживает?
Ну мы экспериментировали на 150 килограммах, как бы он 150 килограмм гарантированно выдерживает.
Ну, лучше, конечно, все-таки взрослым людям не рисковать, но можно не опасаться, с другой стороны, ребенка отпустить, он точно не проломит ничего, да?
Да, конечно.
А нижняя палуба?
Палуба, которая находится под прогулочной палубой, называется средняя палуба, она более историческая. Что значит историческая? Экспозиция называется «Век Ангары». Ледокол был спущен на воду в 1900 году и прошел через все ключевые события нашей страны, начиная от русско-японской войны, кончая перестройкой и современным временем. И он прошел и стал символом этого века, потому что он был активным участником всех этих событий и был одной из ключевой фигурой этих событий. Плюс к этому мы стали рассказывать об этих событиях через судьбы людей, которые были непосредственно связаны с этим ледоколом. Мы выделили 5 персонажей. Первым персонажем был министр путей сообщения Хилков. Именно его решение было заказать в Англии 2 ледокола. Сначала ледокол «Байкал», а потом в помощь ему и ледокол «Ангара». И вот так 5 персоналей...
Организовать байкальскую ледовую переправу.
Да, да. То есть была главная идея соединить две ветки Транссибирской магистрали, которые были на 1900 год разорваны озером Байкал. То есть не была построена кругобайкальская железная дорога. И вот эти 5 персонажей, которые проходят через всю историю, вот от русско-японской войны до современного времени, они у нас сделаны с помощью голограмм.
Ну, вот я сразу просто оговорюсь, я лично представлял себе голограммы как нечто такое трехмерное, здесь больше это похоже на кадры такой хроники, что ли, которая появляется в окнах, в рост человека практически.
Да, то есть это некие фантомные изображения, мы их записывали актера, потом с помощью нейронной сети, обученной на фотографиях конкретных вот людей, которые мы собрали, она у этих актеров делала подмену лица. То есть, по сути дела, с помощью нейронной сети мы создали на основе игры актера, создали образ конкретного персонажа.
По старым фотографиям, одетых также, да?
Да, да, да. Дальше мы с помощью специальных фильтров наложили разные шумы, чтобы было ощущение, что это некие фантомные изображения откуда-то из прошлого, что это не реальные люди, а вот как будто старый черно-белый телевизор фонит. Немножко мы наложили таких помех графики. И эти вот образы мы воспроизводили не на простых мониторах, а появились тоже современные технологии, прозрачные экраны. То есть, с одной стороны, смотришь на экран, он сначала кажется прозрачным абсолютно, за ним другой фон, и потом между вот этим фоном и зрителем вдруг возникает вот это изображение откуда-то из прошлого, ну, то есть эффект неожиданности некий.
Вот мы здесь голограмму, да?
Да, использовали, а то есть есть ощущение, что оно парит в воздухе между задним фоном и тобой, ну, то есть на обычном стекле, то есть это прозрачные дисплеи.
А там еще сбоку к каждой такой витрине прикреплен наушник, тоже несколько такой состаренный, стимпанковский какой-то.
Ну да, то есть если мы продумали как бы два сценария. По одному сценарию экскурсовод ведет экскурсию для группы, тогда можно включить звук через динамик, чтобы громко было всей группе слышно. А если по экспозиции идет отдельно несколько людей, они могут взять монофон, ну вот такой состаренный, да, и послушать, чтобы не мешать другим людям. Ну и плюс как бы на каждой голограмме есть там карточки с дополнительной информацией про каждого вот этого персонажа. И есть QR-коды, то есть мы сделали небольшой веб-сайт по QR-коду. Когда проходишь, ты попадаешь на страничку данного персонажа, можно ознакомиться более детально с его биографией.
То есть министр путей сообщения князь Хилков, капитан Георгий Лазой или капитан Вертянкин, недавно нас, к сожалению, покинувший, они вот предстают во всех измерениях, можно сказать, лично знакомят с ледоколом посетителей.
Да, то есть они рассказывают на каждого персонажа. У нас есть порядка 5-7 аудиороликов, которые они, это небольшие сценки, по 30-45 секунд, где они рассказывают определенную историю из своей биографии и биографии ледокола «Ангара».
Эти истории ведь не выдуманы, они основаны на реальных текстах.
Да, сотрудники краеведческого музея, мы сотрудничали с ними, как бы собирали информацию, проводили интервью с оставшимися в живых, кто-то при определенных событиях присутствовал, по архивным документам. То есть это все реальные исторические события, которые мы переложили немножко в художественную интерпретацию, которую отыграли актеры и которую дальше обработали там нейросеть и видеодизайнеры, моушн-дизайнеры. И представили нашей публике, будущим посетителям.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим эту интересную беседу.
Четырнадцатого сентября в 12:00 выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает детей от 3 лет на очередное занятие школы русской традиционной куклы. Этот авторский курс подготовила мастер народной куклы Неля Анатольевна Ракова. Теперь по субботам в музейной студии на занятиях вы сможете знакомиться с разнообразием народной куклы, конструктивными особенностями и техническими приемами традиционной игрушки. Участники мастер-класса последовательно учатся шить как простые конструкции, так и более сложных шитьевых набивных кукол. Занятие подходит для любого начинающего мастера, для детей и взрослых. Участие в мастер-классе по входному билету. Необходима предварительная запись по телефону 20-03-68. Отдел «Музейная студия» расположен по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем с разработчиком и создателем новой экспозиции отдела Иркутского областного краеведческого музея «Ледокол Ангара», директором проектной мастерской «Ньютон Парк» из Красноярска Антоном Валерьевичем Шарыповым. Ну вот, полную экскурсию, как-то я люблю по новым выставкам, здесь делать не получится, хотя кое-что мы уже рассказали. Действительно, очень много на крайне небольшом, на мой взгляд, ну, я думаю, те, кто вот бывал уже на Ангаре, думают, а где же это там все уместилось? На крайне небольшом пространстве находок установлено, и все их, даже если бы вот мы решили за радио обойти по кругу, не успеем. Назовите, ну, вот кроме тех, что мы уже описали, вот этих голограмм с людьми или штурвала с интерактивным экраном впереди, назовите свои какие-то, может быть, любимые локации верхней и нижней палубы.
Да, у меня есть такие экспонаты, модули. На верхней палубе у меня любимый модуль – это телеграфный ключ. То есть каждый посетитель, пришедший на экскурсию, может себя почувствовать, попробовать в образе радиста. То есть у нас установлен реальный телеграфный ключ, с помощью которого можно передавать азбуку Морзе. На экране перед тобой есть алфавит, буква русского алфавита и соответствующее ему обозначение. Там точка, там тире, там я уже запомнил, это буква А. Там. И каждой букве у тебя есть памятка, как она в азбуке Морзе звучит. Отбивая телеграфным ключом определенный код, ты на экране набираешь реальное сообщение. По сути дела, ну, для меня, я очень полюбил этот экспонат, я там набирал большие сообщения по несколько предложений. То есть почувствовать, прикоснуться, вот реальная морзянка, и ты можешь ее освоить. И плюс к этому ты в этом же экспонате, есть кнопочка «Распечатать открытку», ты ее нажимаешь, и тебе из экспоната выдается на память сувенир с открыткой, с ледоколом, где на обратной стороне азбукой Морзе выбито «Привет, Сангары». По сути дела, каждый посетитель этого музея получает себе в память сувенир.
Да, это потрясающая идея. Мой дедушка, фронтовой радист, меня учил работать на игрушечном ключе в детстве. Ну, конечно, вот я думаю, он бы эту идею оценил отлично. А вот что касается нижней палубы?
А на нижней палубе мне... Ну, было интересно и придумывать, и в реализации, мне кажется, получилось интересно. Экспонат, он не совсем заметный, стоит в конце экспозиции, небольшая тач-панель, называется «Как увидела экспозицию нейросеть». Нейросети мы рассказали практически про каждый экспонат с этой выставки, и она...
А зачем?
Она генерила свои образы каждого этого экспоната, и мы их загрузили. И, по сути дела, это некий какой тест в конце экспозиции, насколько хорошо ты усвоил контент. По разным ассоциативным каким-то понятиям ты можешь определить, что нейросеть в конкретном образе, про какой экспонат она рассказывает.
Ну и, в общем, там видно, что искусственный интеллект пока еще сильно глупее человека.
Ну, может, глупее, но если ты хорошо прошел эту экспозицию, ты можешь понять, что нейросеть имела в виду. И это вот такие разные зацепки ассоциативные. То есть некая получилась игра на ассоциации, и я, на самом деле, получаю большое удовольствие, разглядывая эти картинки. То есть ты смотришь на картинку, и по разным каким-то признакам ты видишь, ты можешь понять, проследить ход мысли вот этой вот нейросети, что она имела в виду. Ну, это чисто мое субъективное мнение. Вот.
И закрепляешь, конечно, полученные сведения.
Да, мне вот, ну, как бы вот этот экспонат, он прямо идейно очень близок и показался интересней, потому что там вот такая вот работа аналитическая, есть что поразглядывать в картинке и понять по каким-то разным там косвенным признакам, что же здесь на самом деле зашифровано.
Хорошо, а вот из классических экспонатов, это вот то, о чем вы говорили, это своего рода модули, а вот что касается именно вещественных объектов, они ведь тоже представлены, во многих случаях просто вставлены в экспозицию, в новые, я даже сложно сказать, это вроде витрины, а вроде и нет. Что вас особенно поразило, удивило?
Если говорить про среднюю палубу, то там на ней находится уникальный объект – судовой фонарь. У этого фонаря очень есть богатая история, и я очень благодарен людям, которые передали фонды этой ангары. Сегодня на ледоколе, на открытии этой экспозиции присутствовала женщина по имени Анна. Она выглядит замечательно, но ей под 90 лет уже. И 7-летним ребенком она с отцом путешествовала на этом ледоколе, он у нее, по-моему, геологом был, с братом. То есть это было 80 с лишним лет назад, когда ледокол еще был, она на нем путешествовала. И она провела там чудесные дни, воспоминания, и у нее образы до сих пор очень яркие. Потом был период, когда эта ангара затонула, и ее брат, я не помню, какой это год был, ну, это где-то, наверное, 50-е, 60-е годы. Я сейчас... 60-е годы, боюсь соврать. Он проезжал и увидел вот этот ледокол затонувшим. И вот этот судовной вой фонарь с этого ледокола ангара, он возвышался над поверхностью воды. Он как-то, брат, доплыл до этого ледокола, снял этот фонарь и подарил сестре в память о вот том времени, когда им было там по 7, по 8 лет, а они бегали, играли. И там прямо подпись есть, там Анки, там что-то там от... Имя я сейчас не помню, но есть подпись дарственная. И спустя вот столько, 60-го года, прошло еще 60 лет, то есть эта женщина передала этот фонарь в фонды этого ледокола. И здесь удивительно не только этот объект, а какая история, какой след он оставил, этот ледокол, в жизни этой женщины. И вот он предстал на экспозиции. То есть вот здесь меня как бы затронула история. А если говорить про действительные объекты, то в жизни ледокола, конечно, удивительные происшествия были, как хорошие, так и трагические. То есть, наверное... В Иркутске многие слышали о том, что во время гражданской войны ледокол переходил, сначала там был у красных, потом перешел в руки белых, и были очень трагические события. Ледокол — это зеркало, наверное, процессов, которые шли в обществе. Был раскол на белых, красных. Ледокол был одним из участников этих трагических событий. И есть объект, вот эта колотушка, из фонда, в которой, ну, как бы убили несколько десятков человек, она тоже находится на экспозиции, то есть это трагический момент этого ледокола, но это предмет истории.
Мы не будем всего раскрывать, потому что, к сожалению, этот эпизод многими, вот кто плохо знает историю Ангары, историю Иркутска, воспринимается как центральный в истории ледокола. Он там занял свое место в экспозиции, но все-таки это отнюдь не центральный эпизод, он может быть просто самый такой скандальный, да, и печальный. Меня со своей стороны, не удержусь, все-таки поразила такая простая композиция, где сравниваются разные виды топлива, мазут и уголь. В свое время это же известно, что окончательное выведение ледокола из строя произошло в связи с тем, что перевели его на мазутное отопление и прогорели котлы, которые не были на него изначально рассчитаны. Вот еще в 19 веке в Англии, когда ледокол проектировался. И все время, конечно, вот когда об этом узнавали люди, все время вот такое бурчание, естественно, зарождалось, что же вот не посчитали, да, это вот у нас так всегда. Какая глупость. Вы так наглядно показываете, что да, конечно, может быть, это и спорное решение, но оно, очевидно, экономит такое количество времени, денег и человеческих сил, что это очень большое было искушение. То есть даже если это и неверное решение, то понятно все-таки, что его принимали люди отнюдь не просто потому, что им так захотелось, или мазут стал более моден, чем уголь. Вот. И это сделано все такими простыми, понятными даже для ребенка, но и для взрослого весьма наглядными средствами, что просто вот у меня нет слов. Я не думал, что такую сложную проблему можно так легко осветить. Ну, пара слов о перспективах. Экспозиция закончена вроде бы, да, она принята на самом высоком уровне, и представители органов власти и представители Министерства культуры, министр присутствовали при ее сдаче и очень высоко ее оценили, но я знаю, у вас есть еще планы на развитие того, что пока еще закрыто для посетителей.
Да, на ледоколе мы планируем завершить небольшое пространство. Это рубка капитана, то есть она состоит из двух небольших блоков, это каюта и непосредственно рубка.
Это верхняя самая палуба.
Да, это самая верхняя палуба. Это будет для иркутян тоже, мне кажется, подарок, потому что у них появится возможность подниматься на самый верх ледокола, и оттуда открывается самый удивительный вид вот на залив, вот на плотину. И, ну, как бы там такие небольшие модули. Мы тоже добавим немножко интерактивных объектов. Будут исторические объекты. Там вот, например, рация с этого ледокола, мы ее немножко тоже оживим, то есть можно будет поднять трубку, послушать команды, какие давал.
Внутренняя связь.
Да, и внутренняя связь, и мы там представим и судовой журнал, что он из себя представлял, там будут выдержки, можно посмотреть, что записывали в него разные капитаны. Вот, ну и посмотреть, как выглядела каюта капитана ледокола «Ангара».
Большое спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня в передаче «Кровеческие записки» был Антон Валерьевич Шарыпов, директор проектной мастерской «Ньютон Парк» из Красноярска. Спасибо вам.
Вам большое спасибо. Был очень интересный проект, и вся наша команда, спасибо ей большое, потому что работа проделана была очень большая, нас больше 30 человек трудилось над этим проектом. Нам будет приятно, если эта экспозиция действительно привлечет довольно много людей, она интересная, она достойная, и не одно поколение иркутян, может быть, будет узнавать про историю не только ледокола Ангара, но через историю этого ледокола узнает и лучшую историю в целом нашей страны, историю территории, прилегающей к озеру Байкал.
Я напоминаю, что мы говорили сегодня о новой экспозиции ледокола Ангара, о том, как она разрабатывалась, о ее каких-то ключевых точках, хотя далеко не все успели обсудить. И вот если экспозиция называется «Век Ангары», то предстоящий год можно назвать «Годом Ангары». Я напоминаю, что со спуска на воду исполняется в будущем, в 2025 году, 125 лет. И в этой связи будет множество мероприятий, не только развлекательных или просветительских, самых разных. И дополнительно ледокол Ангара будет обрастать все новыми и новыми объектами в течение этого года, и сувенирными, и какими-то книгоиздательскими. Так что вас ждет, я думаю, какое-то количество интересных передач. А сегодня была первая, и на этом я, ведущий краеведческих записок, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, прощаюсь с вами. Да, должен же назвать я по традиции адрес отдела ледокола Ангара. Он снова актуален, снова туда можно приехать. У него, несмотря на то, что он находится на воде, есть и физический адрес. Проспект Маршала Жукова, 36-6А/1. И телефон, куда можно в рабочее время всегда позвонить и выяснить. А там, в общем, не просто все будет в ближайшее время с посещением. Я думаю, что стоит предварительно выяснить, можно ли прийти или записаться в какую-то группу. 35-81-48. Ну и телефон основной справочной службы музея 33-62-30. Пожалуйста, заходите на наши страницы в социальных сетях, на наш сайт eokm.ru. Там будет, кстати, ссылка на новый сайт проекта, новая экспозиция ледокола Ангара. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.